Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Добрый день, друзья! Сегодня понедельник, 15:00. Как обычно, с вами в эфире ваша передача «Гиг-зона», где мы обсуждаем новые или не совсем новые продукты бесчисленных гиг-галактик. С вами сегодня я, Оксана Куропаткина, ведущая, и сегодня с нами в эфире два гостя. Первый – Богдан Барабаш, любитель анимации. Богдан, привет!
Привет-привет!
А Богдан с нами сегодня и на видео, и в аудио. И Влад Любимов, актер озвучки, тоже любитель анимации, он с нами будет сегодня, как и положено, видимо, актеру озвучки, будет только на аудио. Влад, привет!
Всех приветствую!
Итак, в этом составе любители анимации, как вы, наверное, уже успели догадаться, мы обсуждаем анимацию, мы обсуждаем франшизу «Семейка Крудс». Не так давно, в 2020 году, плюс-минус карантинные уже, получается, времена, вышла «Семейка Крудс 2», которая оживила эту уже практически древнюю франшизу 2013 года. И в 2021 году опять выходит новое обновление, выходит мультсериал, связанный уже с жизнью семейки Крудс после второй части. Между, соответственно, первой и второй частью, то есть между 2013 и 2020 годом, выходил мультсериал из 4 сезонов, который представлял собой приквел этой вселенной. Короче говоря, перед нами такая полноценная франшиза. И не так давно закончился мультсериал, который напомнил нам еще раз о семейке Крудс, и поэтому мы собрались здесь, в нашей виртуальной студии, чтобы это дело обсудить. Как обычно, мы начинаем с наших каких-то первых впечатлений, с того, как мы познакомились с этой франшизой. Богдан, наверное, тебе первому слово.
Да, спасибо. Ну, я познакомился с семейкой Крудс не в кинотеатре. Помню, как смотрел в онлайн кинотеатре, точнее. Вот. И в 2013 году. И много особо ожиданий у меня не было. Там DreamWorks в это время большое количество экспериментов, соответственно, прорабатывал. Но мне как-то достаточно запало в душу, потому что очень яркая картинка, очень интересные персонажи. То есть вся вот нечасто в мультипликации именно такие большие семьи, да, которые состоят там из 5-6 человек. И, в принципе, вот наиболее мне больше всего понравилось, наверное, вся вселенная, то есть такая проработанная, потому что там огромное количество локаций, да, то есть огромное количество путешествий, можно сказать. И, собственно, фауна, флора, да, то есть вот эти гибриды животные, которые прям очень такой стала визитной карточкой, которая в дальнейшем и стала плюсом для продолжения и для мультсериала. Вот, и, в принципе, достаточно теплое впечатление, хоть и смысл достаточно имеется, и мораль, то есть и достаточно на уровне.
Ну, то есть твои впечатления как любителя, ожидал немногого, но ожидания удовлетворены немножко даже с горкой.
Да, я думаю, можно сказать и так, потому что, опять же, в то же время я постоянно смотрел мультфильмы DreamWorks, и ну, вот как они выходили, да, какие-то были вот «Хранители снов», там, соответственно, «Мадагаскар», да, то есть там они уже проработанные вселенные, то есть которые достаточно имеют книжную основу и, ну, или там основу, да, предыдущими фильмами. А здесь было что-то совершенно новое, то есть сам проект там я изучал, он достаточно долго, 8 лет, около 8 лет он был в производственном процессе, и были у них сомнения, но мне показалось, что вышли очень на уровне, да, и все равно он является таким одним из столпов DreamWorks современного. Поэтому думаю, что да, было все позитивно.
Ну, собственно говоря, это при том, что DreamWorks прославился, помимо всем известного Шрека, уже практически доисторического, еще и очень популярной франшизой «Как приручить дракона», и мы там видим того же человека, который делал «Семейку Крутс», это Крис Сандерс. Франшиза очень популярная, кстати, тоже делали эфир, один из наших лучших эфиров, как по мне, три полнометражки, пять сезонов сериала. Короче говоря, DreamWorks любят эксплуатировать тему, чтобы, как говорится, вот вообще со всех сторон полностью сеттинг создать. Влад, слово тебе. Как ты познакомился с этой франшизой и какие у тебя первые впечатления были от нее?
Ну, так как это был 2013 год, и в то время не особо была распространена пиратская культура в плане интернета, и люди более охотно шли в кинотеатры, меня притащили туда родители, так как я относительно молодой человек, и в те года 13-е мне было лет 11. И да, вот так вот. Как раз-таки это был один из моих первых мультов рассвета именно кинотеатров, то есть те же «Как приручить дракона» и так далее. И как раз-таки впечатления остались более чем положительные, потому что это один из как раз-таки мастодонтов тех годов, то есть именно когда были популярны кинотеатры более в наше время, в те времена, потому что в наше время не особо ходят туда.
Так вот, вторую «Семейку Крутс» ты смотрел в кинотеатре?
Нет, как раз-таки, так как она уже вышла в наше время, и люди предпочитают интернет, я тоже смотрел там это.
Ну, я познакомилась с этой франшизой на карантине, когда мы с мужем сидели вдвоем 2 месяца, мы решили культурно просвещаться, вот, и помимо там всякой классики, которую мы тоже за это время достаточно много присмотрели, я решила посмотреть какие-нибудь новинки, тем более, что поскольку я отвечаю за контент в нашей передаче, всегда хотела совместить приятное с полезным, то есть потратить вечер и еще поставить галочку, что ты что-то отсмотрел для эфира. И вот случайно я набрела на «Семейку Крутс», предложила мужу, ну, он счел, что интересно, давай посмотрим. Ну, давай. Посидели, посмотрели, я смотрю, так, узнаю друга Колю, все понятно, как приручить дракона, но там определенные идейные переклички, конечно, имеются. Вот, но впечатления действительно были вполне приятные у меня. То есть я могу сказать, что то, чего я ожидала, то плюс-минус я и получила. А вторая «Семейка Крутс» выходила сравнительно недавно. И вот, собственно, как раз к ней-то и хотела посмотреть сначала первую, а потом вторую. Но из-за того, что у нас эфир оказался забит другими более насущными проектами, я это дело отложила и думаю, ладно, ну а раз к эфиру не надо смотреть, то значит и не надо. Я и так мало когда, к сожалению, последние года 3 смотрю что-то для души. Вот. А тут так получилось, что прекрасные наши мультипликаторы перенесли монстров на каникулах. Вот. И поэтому срочно нужно было искать замену на эфир. И тут я смотрю, вау, вот «Семейка Крутс». Заодно надо бы со всем и ознакомиться. И я посмотрела вторую полнометражку и, соответственно, посмотрела сериал, о котором я упомянула в самом начале. А вторая полнометражка, вот как, кстати, сказать и в случае со «Шреком», мне понравилась даже больше, чем первая. При том, что какие-то ходы там повторяются, конечно, уже во второй раз, но при этом вот этот контраст с семейством Беттерманов мне показался, вот, правда, интересным. То есть их мир расширился, появилось больше интересных персонажей. Голос Питера Динклейджа напополам с голосом Павла Воли, мне кажется, это прекрасно. Фил просто зачетный персонаж. А каким бы голосом его ни озвучить, мне кажется, вот это все прекрасно. Вот. Ну и, собственно, главный вопрос, собственно, почему, в чем успех этой франшизы и была ли удачная идея эксплуатировать условно-доисторическую тему? Фантастика, драконы, это понятно, дракона нарисуй в кадре, уже полуспех у тебя в кармане. А доисторические времена показывать, ну, насколько рисковали создать? Богдан, вопрос тебе.
Да, но я думаю, доисторическая тема не так часто у нас эксплуатируется. Действительно, что-то можно вспомнить, конечно, изначально Флинстоуны, да, те же самые вот еще с предыдущего века. Недавно тоже относительно вот Адма, люди, там где с футболом они. Вот, и в принципе я так не особо и не вспомню больше особых стоящих анимационных проектов на эту тему. Здесь, с одной стороны, дается огромный простор фантазии, так как никаких институтов нет еще, да, то есть просто дикая природа, просто там какие-то кучки людей, да, просто их отношения, и то всегда нужно исходить из того, что мы должны как бы формировать такую вселенную, которая будет понимаема современным нам людям, да, то есть, опять же, с теми институтами, которые у нас есть. Вот семья, там, допустим, общество, да, которое в те времена не было. Поэтому здесь нужно как бы всегда все создатели исходят, придумывают, додумывают что-то свое, да, как-то переносят, такой параллельный перенос производят. Поэтому у кого-то это удачно, у кого-то это менее удачно, у тех же Флинстоунов, да, это вот общество американское 20 века, да, просто в атмосфере, соответственно, доисторической. А здесь же достаточно интересно, потому что очень приближено, в принципе, ну, к таким, особенно в первой части, да, к, собственно, мирозданию, собственно, ничего, кроме природы дикой. И мне показалось все-таки, что одним из плюсов, как я уже сказал, является вот это вот, все равно здесь фантазийность существует, если мы посмотрим на существа, которые там находятся, да, как, какие законы там действуют, то есть это делает фильм более интересным и более потенциальным, да, для будущего, собственно, для второго фильма, как, который и был. Так как мы здесь видим, здесь не просто все происходит в одной локации, да, здесь целое путешествие, как роуд-муви типичный, с семьей. Поэтому это было достаточно интересно. Я думаю, что именно задел и на второй фильм был, и, в принципе, я считаю, что и второй фильм поэтому получился таким, ну, достаточно на уровне, да, мне, в принципе, он понравился, потому что был вот эта недосказанность, которая есть, и, собственно, она и вылилась во втором фильме. Так что так.
Спасибо, Влад. Вот к тебе вопрос, кстати, к тому, о чем говорил Богдан, что то, что мы смотрим, оно должно как-то соотноситься с нашим опытом, иначе это не зацепит массового зрителя. Как ты думаешь, ход во втором фильме, когда беттерманы, очевидно, хипстеры нынешнего времени, насколько это было удачно?
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что как раз-таки сеттинг доисторического времени, он более раскрепощает как раз-таки воображение автора, потому что если это современное время, и это какое-то будет роуд-муви, по-любому это превратится как раз-таки в боевик, супергероевку или что-нибудь такое. Если будет средневековье, то это превратится в магию с драконами. А вот в таком сеттинге, как доисторическое время, намного меньше ограничений. То есть я тут же вспоминаю тот же ледниковый период. Можно искажать как угодно, делать каких угодно динозавров, тварей, огромные как раз-таки растения. И поэтому у автора меньше ограничений. Плюс меньше отвлекающих факторов, что как раз-таки дает больше уделить внимание именно персонажам, потому что нет отвлекающих факторов. Все сделано на природе и персонажах, которые в них находятся. Вот как раз-таки во многом этот сеттинг и дал раскрыться взаимоотношениям семьи Крус и Беттерманов.
Хипстерня. А насколько, с твоей точки зрения, это было хорошо?
Ну, во-первых, хипстеров взяли просто, чтобы еще раз раскрыть проблему нового поколения и новых технологий. А все остальные приколы, которые а-ля Флинстоуны, мне кажется, все-таки они взяты более уже как традиция, потому что, ну, взять что-то про перщенных людей что-то и не взять приколы из современного, это уже, ну, дурной тон в наше время.
Ну, это понятно, просто вопрос, насколько хорошо получилось. Как по мне, так просто сам персонаж Фила, как главного хипстера, это очень смешно. Но тут еще, конечно, тот момент, что он не просто хипстер такой, прожигатель жизни, он же все-таки изобретатель. Вот это важный момент, изобретатель, который вот мир, в котором они живут, он построил сам. То есть в отличие от обычных хипстеров, которые потребители контента, материальных благ и так далее, Фил все-таки выстроил свой мир сам. То есть это такой, скажем так, доисторический фауст, не знаю, как его еще назвать. Более грамотно.
Я бы сказал, что авторам все-таки не хватило тямы раскрыть эту тему в полной мере. Потому что, во-первых, семейство Беттерманов сразу показали как не очень хороших людей. То есть нам не дают им сопереживать, потому что ты как бы представляешь изначально, да, Крутцы не самым лучшим способом поступают, ломая их дом. Но тут же ты видишь уже как Беттерманы за спиной, их пытаются прямо авторы сделать злодеями, с этими их злодейскими токсичными интонациями просто. «Ой, эти Крутцы, ты понимаешь, они так меня бесят, давайте-ка их выгоним». Поэтому это не дается переживать, как-то смотреть с другой точки зрения. Плюс, как мне кажется, во второй части вот авторам, ну, не хватило еще минут 30 фильма, потому что очень во многих моментах как будто персонажам не хватило времени. То есть те же Баттерманы. Они изначально их подали сначала как от пятых злодеев, но уже к концу фильма хватало буквально две сцены, чтобы они становились хорошие, с той же матерью. То есть она не посидела, не подумала ничего, только от нее отняли у нее тепло, и все, она прилегла к остальным персонажам и стала резко доброй. Обычно такое в мультфильмах дают время, чтобы персонаж прочувствовать, как его изменения. В той же первой части, когда Гру, как раз-таки отец семейства, он менялся, нам давали посмотреть моменты, как он все это обдумывает, проникнуться его мышлением, как он сидел в пещере, обдумывал, как он потерял всю семью свою, и когда он сидел, обдумывал, как семья уходит от него. А во второй части таких моментов не хватает. Вторая часть, она летит как на рельсах, и поэтому не успеваешь проникнуться, и персонажи не успевают раскрыться.
Ну, это, наверное, во многом из-за того, что все-таки персонажей стало больше, и действительно потерялся главный герой, можно сказать. То есть здесь есть эпизоды, да, с каждым из персонажей, как и с Крутцами, да, так и с Беттерманами. И, наверное, во многом из-за того, что просто огромное количество персонажей по сравнению с тем же первым фильмом, и все находится в одной локации, в одном месте, условно, там уже к завершению, когда уже начинается битва, да, там это другое. А так, соответственно, мало времени на это. И еще, наверное, я хотел вот упомянуть, раз мы говорили про образ Фила, думаю, хорошая была такая тема показать его как преобразователя, собственно, всего природы, да, и там они чуть-чуть, создатели, замахнулись на, к чему это может привести, да, то есть вот там, когда, соответственно, общество обезьян, да, жило, не то жило, так сказать, но в какой-то момент пришел человек, начал создавать под себя мир, да, и, соответственно, преобразилось, все разрушилось для других. И, ну, это чуть-чуть они буквально прикоснулись к этой теме, и больше, наверное, для юмора. Но, думаю, достаточно тоже интересная вещь, которая не часто так, особенно в доисторических фильмах, встречается.
Мне кажется, что да, вот при том, что, может быть, глубины подхода не хватило, здесь я соглашусь с Владом. С другой стороны, «Семейка Крутс 2» охватывает много тем и выигрывает, может быть, за счет широты обзора, за счет того, что она так ненавязчиво, вот в отличие от многих других продуктов, она намекает на разные актуальные проблемы. Человек Фауст. Да, вот он преображает мир, а какой ценой это происходит? Ну, ценой того, что, в общем, живой мир от этого страдает. Вот, и необходимы какие-то консолидированные усилия, чтобы эту проблему решить. То же самое и с этими хипстерами. Вот я только сейчас подумала, что хотя образу Фила, наверное, действительно не хватило, как и всем остальным, 30 минут, может быть, 40. Мне кажется, что хорошо, что его уже изначально показали сначала каким-то карикатурным персонажем, то есть когда ты его видишь, ты вот прям сразу понимаешь, что это какая-то умора. Вот. И выглядит он как хипстер, то есть ты к нему уже изначально всерьез не относишься. Ты только потом понимаешь, что этот человек изобретатель. То есть он, вот важно, что он не потребитель. И что конфликт с природой, о которой сказал Богдан, это не конфликт только лишь потребителя, который бездумно пожирает все, что его окружает. То есть это не персонаж басни Крылова «Свинья под дубом», вот, который жрет корни и сама не знает, что она делает. Вот, это именно что изобретатель, который такой вот антропоцентричный, если так можно выразиться. То есть для него существует благо даже не только его самого, но и его семьи. Он же тоже семейный человек. Хотя он рвется, конечно, периодически отдыхать от семьи, проводить время, расслабляясь, но тем не менее он, как и все остальные, работает на семью. Его задача – устроить идиллический мир для себя и для семьи. И он действительно, у него такая инженерная задумка, и он действительно много чего придумывает. И одно не отменяет другого. То, что он такой немножко потешный хипстер из анекдотов, вот, и такой немножко задавака, вот, и кажется таким не самым глубоким человеком, и в то же время он изобретатель. Мне кажется, что один из плюсов «Семейки Крутс» – это то, что там персонажи, они немножко не такие, как кажутся. Вот, может быть, действительно, еще раз соглашусь, что не хватает времени, чтобы это как-то глубоко со всех сторон показать. Но хорошие персонажи совершают ошибки, ссорятся, Вот там. И во второй семейке Крутс это очень хорошо видно. А персонажи, условно говоря, плохие, оказываются не такими уж и плохими. Я не знаю, как насчет Фила, я просто, может быть, изначально не приняла его всерьез, но мне изначально очень не понравилась Надя. Вот. Вот ее поведение было каким-то вот очень неприятным. Вот. И зато очень характерно, очень как-то трогательно, как ее приняли потом. Приняли в этот круг. А то, что она там много не думала, ну, не знаю, когда холодно, мне кажется, не до размышлений. Вот, то есть надо прям сразу принимать решение и пристраиваться. Вот, ну, то есть мне кажется, что это вот прям было очень хорошо. И, кстати, вот по поводу отношений разных подходов. Ну, то есть, собственно, в первой части мы видим, что... Малой представляет новый мир, новые технологии. Грук, чья задача во что бы то ни стало, так сказать, сохранить семью, он консерватор. А во второй части Крутцы представляют собой, так сказать, тоже консервативный образ жизни с консервативной же моралью. А Беттерманы – это вот такие вот современные хипстеры-инноваторы. А, собственно, в сериале раскрывается то, как они уживаются друг с другом. Конфликт каждой серии в том, что Беттерманы и Крутс очень разные. А, вот на ваш взгляд, как тема вот взаимоотношений миров старого и нового раскрыта во франшизе? Богдан, вопрос к тебе.
Да, это хороший вопрос, потому что он стал действительно центральным. Вот мне, на мой взгляд, он стал наиболее центральным именно во втором фильме, когда, собственно, появилось противостояние двух семей. Потому что в первом там было все-таки противостояние как бы опасности неизведанного и какой-то безопасности, да, то есть своего места, так сказать, и просто вот именно консерватизма с точки зрения сохранения ценностей. Да. Во втором фильме, когда уже появились вот эти вот, ну, собственно, дом, да, на дереве, семейное древо, которое стало в названии уже мультсериала, да. И когда появились, когда стало понятно, что опасность несколько сошла, да, ну, соответственно, не считая обезьян, и особо проявляется различных подходов, да, то есть у Фила его система, то есть его сортировка всего, там, законы, да, определенные правила, в то время как Крутс больше подходит к тому, что решать проблемы, собственно, без какого-то заранее решения, да, особо не подумав, ну, так сказать, может быть, сделав то, что невозможно заранее просчитать и продумать, да, как вот в первой серии, там, если условно говорить, там, подход к сбору вот этих прыгучих ягод. И, на мой взгляд, да, вот сериал, он позволяет раскрыть немного этот подход различный, потому что в фильме там были более другие акценты, там акценты на будущем, да, о том, как жить в дальнейшем. Сериал, он как ситком больше, да, но он позволяет действительно увидеть просто разницу в этих подходах. Что мне показалось интересным лично для меня, я, если в фильме как-то более нейтрально смотрел на Крутсов и на Беттерманов с их, собственно, позиции кредо, да, а в мультсериале уже более такая буфонада начинается, то есть вот скорее с точки зрения юмора в первую очередь, вот настолько, с точки зрения, как ничего нельзя просчитать, и все у Беттерманов идет не так, как понравилось, потому что даже стало более жалко их по сравнению с самим фильмом, но там же зависит все от каждой серии, и я думаю, что если бы было бы еще больше серий, да, соответственно, может быть, сезон дополнительный, и посмотреть на появление там других персонажей, на то, как какие-то различные сферы, да, жизни, то есть не только общий дом, но условно там подход к другим проблемам, каким-то, может быть, если были другие поселения, какое-то общество, можно было более развить эту тему. Ну вот на данный момент имеем, что имеем.
Влад, твое мнение, как думаешь ты?
В первой части как раз-таки раскрыли тему именно непринятия технологии как раз-таки отцов и детей. И как мы видели в первой части, к концу Грук принял, то есть и Малов свою семью, то есть простил и полюбил еще сильнее свою дочь и принял все эти технологии в свою жизнь. Во второй же части уже начинается битва идеологии, потому что Грук, как таковое, не против всего то, что делают Беттерманы. Ему не нравится их мышление. То есть половину фильма нам показывают, как Груку не нравится, что семью разобщают, как раз, как вы говорили, семейные ценности. И когда они проходят эту арку, то есть в конце мы уже видим, что как две идеологии как бы смешиваются более в сторону именно семейства. Но, как по мне, сериал именно немного обесценил концовку второй части, потому что в конце второй части мы увидели сформирование уже персонажей, как они приняли друг друга, начинается у них новая жизнь. А в сериале, как раз-таки в угоду буфонады и продлевания сюжета, персонажи деградировали. То есть они не в том плане, что они стали тупее, хотя они явно стали не такими добрыми персонажами, в том плане, что они чему-то научились во второй части, они научились понимать друг друга. Но при этом в сериале все как будто откатилось на полчаса назад в фильм, и также они уже не принимают быть друг друга и, значит, пытаются друг друга насолить постоянно. И я этого не понимаю.
Я со своей стороны скажу, что мне кажется, вот этот момент, при том, что он очевидно коммерческий, что он вполне реалистичен. Потому что принятие – это целый длительный процесс. То есть, да, действительно, во второй части Крутс и Беттерманы поняли, что они друг другу нужны, что частично правы одни, частично правы другие. Вот. И что вместе они могут как-то, понимая друг друга, жить и процветать. И, кстати, в сериале начальная песня мультфильма как раз и говорит о том, что они учатся жить друг с другом вместе. Но ведь принять такое решение, вот осознать, что, в общем, мы разные, но мы можем ладить друг с другом, и реальная житейская практика, когда ты изо дня в день сталкиваешься с тем, что человек другой, вообще другой, у него другие бытовые привычки, это вот прямо очень тяжело. У них есть эта установка, то есть вот со второй части полнометражки у них есть эта установка, и, собственно, поэтому в каждой серии конфликты разрешаются. То есть речь не идет о том, чтобы вот вообще не нужны нам эти Беттерманы или не нужны нам эти Крутсы, точнее это говорится, может быть, только с пылу. Но всерьез этого уже никто не думает, никто всерьез не думает кого-то выселять. То есть людям понятно, что они живут вместе, как в одной общаге, но, конечно, возникают проблемы и трения. Вот, это как в любом браке, вот, как, в принципе, в любом тесном каком-то сообществе людей. Тем более, что в каждой серии показаны какие-то, в общем-то, бытовые ситуации. Как раз в бытовых ситуациях и проявляется разность людей, как они к чему относятся, что для кого-то важно, что для кого-то не важно. То есть мне кажется, что как раз плюс, что они показывают, что это длительный процесс принятия, адаптации, приспособления друг к другу и так далее. Но вот я согласна с Владом, что вопрос в идеологии. То есть Гругу, вот если в первой части он просто смертельно боится, что его семья подвергнется опасности, если она выйдет из пещеры, то во второй части он действительно не против технологий, он же принял малого, там все хорошо. Но вопрос в том, какую идеологию, какой, как бы сказать, какой взгляд на семью исповедует Беттерман. И Грук действительно переживает, что такими темпами семья начинает разваливаться. Как это личное пространство? Что это такое? Что это такое личная жизнь? И как это отдельная стая? Как вообще такое может быть? Ну и как вам кажется, вот создатели фильма, на чьей они стороне? На стороне Крутсов в этом вопросе, в вопросе устройства семьи? Или на стороне Беттерманов? Богдан?
Не, ну здесь однозначно на стороне Крутсов, потому что основная идея фильма о том, что, ну, одна из основных, что семья – это единая сплоченная группа, да, и несмотря на различные раны в голове, которые у каждого есть, да, нужно исходить из того, что семья – это данность, да, и нужно научиться жить вместе и держаться вместе для решения всеобщих проблем. Потому что индивидуализм, вот этот вот личное пространство, даже какие-то плюсы там жизни, да, материальные, они не всегда позволяют чувствовать счастье, да, почему вот Гиб впервые говорит, что такое вот у нее боль самая страшная, да, которая не физическая, а на душе. Это один из таких показателей. И он связан с вот с непониманием, с отсутствием таких здоровых отношений, да, как в семье, так и, ну, с любимым условно, да, и это вот человеческие отношения, они намного важнее, чем какой-то дом там с огромными спальнями, да, или там даже доступ любой к любой еде, И, собственно, весь катарсис вот этого всего, весь вся эта битва и показывает, да, что действительно все должно решаться сообща. Поэтому здесь, очевидно, создатели хотят показать именно, несмотря на огромные различия, да, мы исходим из того, что мы — это семья, соответственно, а семья — это может быть не только кровные родственники, но и, понятно, вот как с малым, да, то есть и просто близкие люди, которые условно держатся вместе и стремятся к единому, семья — это семья, то есть мы понимаем вот так. И я считаю, что это хорошая идея, которая действительно релевантна и в наше время, в эпоху индивидуализма.
Ну, я бы к этому дополнила, что, как мне кажется, создатели не так, чтобы полностью отрицают логику беттерманов, потому что действительно то, что малой не может нормально поговорить с Гиб, что это все происходит вот такой кучей, их подслушивает отец, это тоже ненормально. Mm-hmm. И нюхать чужие пятки с утра до вечера, это тоже, наверное, не очень хорошо. И в конечном итоге игрок признает право дочери создать собственную стаю. Вот, при этом они остаются роднёй, они остаются семьёй, они все равно считают, что живут вместе, но есть некое общее личное пространство. То есть то, что у крутцев этого пространства нету, то, что все друг у друга на головах, ну, это тоже не всегда суперположительный момент. А другое дело, что если логику беттерманов довести до предела, то, конечно, никакой семьи не получится. Вот, и... Вот я сейчас подумала, что нельзя сказать, что и беттерманы всерьез эту логику исповедуют. Что бы там ни говорил Фил, он человек действительно семейный и мыслящий по-семейному. Ну, то есть вот у него есть дочь, у него есть жена, он обустроил для них еще в первой части дом, он действительно старается не только для себя, чтобы он, опять же, там не говорил. Вот. И в критический момент беттерманы, действительно, мы их воспринимаем как единую какую-то общность. Другое дело, что они просто из-за того, что они более продвинуты, они склонны задирать нос и смотреть на более коллективных людей несколько свысока. И здесь действительно, как мне кажется, сценаристы показывают, что, ребята, условно говоря, традиционные ценности семейства Крутц, они могут быть и для вас тоже. То есть получается, что как бы соединяются, ну, как мне кажется, да, что соединяются ценности двух семей с доминантой Крутцев, но с некоторыми уступками беттерманам в плане личного пространства и права на личную жизнь. Влад, как думаешь ты, на чьей стороне сценаристы? Как они, в принципе, показали этот семейный вопрос?
Сценаристы, они, как мне кажется, изначально на стороне Крутцев, потому что кто бы что ни говорил про семейные скребы у зарубежных стран, но в той же Америке такая вещь, как семья, она очень важна в культуре, потому что, если мы посмотрим, то самые популярные вещи из их культуры, которые перекочевали в нашу, «Симпсоны», «Рик и Морти», все сериалы, даже «Черепашки-ниндзя», которые с первого взгляда, они про драки, там заложено, что они братья, везде рассказывают про семью, поэтому в их культуре семья – это очень важная вещь, и в тех же мультфильмах это очень часто исповедуется. Поэтому даже семейку Крутц это не обошло. Но да, они ушли в это не в 100%, потому что через проблему, опять поднимая проблему отцов и детей, и принятия, и что нужно отпустить, они все равно раскрывают эту тему, потому что в конце, как мы видим, все-таки они отпускают того же малого и свою дочь в путешествие создавать свою новую стаю.
И, кстати, я тут еще тоже подумала, что в этих двух семейных концепциях и там присутствует в разных формах гиперопека. Помните, как во второй части Гиб говорит дочери беттерманов, что, слушай, ты же живешь как в пещере, ну, то есть у нас с тобой нету особенных различий, то есть какая разница, это пещера из первой части или это красивый дом, куда тебя не выпускают, и когда ты ни разу в жизни, будучи доисторическим, обращая ваше внимание человеком, вот, у тебя нет ни одного шрама, вообще ничего, ты не пережил никаких приключений, ты просто... та самая комнатная девочка, вот, которая сильно от этого страдает. То есть и там родители стараются гиперопекать. Но вопрос в том, насколько сценаристам удалось показать причины этой гиперопеки и как из этой гиперопеки выходить. А вот, Богдан, как тебе кажется? Тема, насколько я помню, именно ты нам забросил, поэтому да. Тебе отвечать первому.
Да, это действительно так. Мне кажется, это одно из основных тоже моментов всей франшизы. То есть мы начинаем с того, что вдруг считает, что есть какие-то определенные порядки, которые должны соблюдаться, и его дочь не может их нарушать, иначе это закончится просто чем-то страшным, да, собственно, как мы знаем, там, из всех их знакомых, все семьи, да, каким-то образом исчезли или погибли из-за того, что они не соблюдали какие-то правила. И поэтому вот позиция скрутцев, от крутцев, это держаться вместе и не допускать, собственно, детей, да, до каких-то страшных таких моментов опасностей, жить в пещере, как мы по первой части знаем. У Беттерманов же тоже схожая позиция, потому что они сами рассказывают, собственно, что почему, собственно, зародилась идея, да, создания вот этого древа, создания вот этой фермы. Стена как символ тоже сохранения порядков их же, да, то есть каких-то идеологических, и не допустить их дочь, да, то есть Зарю, в опасность, которая может, с одной стороны, ну, во-первых, ее увлечь, да, то есть они тоже не смогут ее остановить в какой-то момент, а с другой стороны, снаружи, да, за стеной тоже существует эта опасность, и здесь, мне кажется, здесь оно перекликается, есть различные, немножко мотивация схожая, но собственно, в этом и проявляется, что они стали как лучшими подругами, потому что понимают, собственно, да, своих родителей в этом стороне и вот эти ограничения, которые между ними есть. И, собственно, в сериале об этом тоже поднимается эта тема, что мне кажется интересно.
Влад, как ты думаешь, удалось ли Гругу и Филу с Надей принять свободу своих детей? Насколько психологически достоверно это показано?
Вообще, если так рассуждать, то еще с первой части началось обсуждение этой темы, про развитие темы отцов и детей, то есть, что нужно отпустить, понять, что наши дети сегодняшние уже не дети. И как раз-таки можно, если это посмотреть со стороны, то можно понять, что Беттерман и Груг, они очень похожи в том плане, что чем отличается пещера от стены? Также и в первой части, и во второй девочек не выпускают за рамки мира. И когда они выходят за эти рамки, они видят этот мир и начинают как раз-таки начинают свою дискуссию с родителями, пытаясь решить эту проблему. После чего как раз-таки после приключения родители начинают раскрепощаться. По сути, это повторяется из первой части, только на как раз-таки Беттерманов.
Но мне кажется здесь еще важным то, что вот эти конфликты с родителями на тему гиперопеки, они разрешаются, что называется, по любви в рамках, опять же, семейных ценностей. То есть конфликты конфликтами, несогласие несогласием, но мы все равно остаемся близкими, родными людьми и стараемся друг друга понять. Вот. Мне кажется, действительно, такого немножко не хватает, но не в современной анимации, а в реальной жизни. Действительно, американская анимация, здесь трудно не согласиться с Владом, она очень просемейна. То есть там обязательно должна быть тема семьи, кровных родственников. «Мулан» тому явное доказательство, раз уж мы вспомнили Криса Сандерса. Ну и «Как приручить дракона» – это же во многом тоже про семью, потому mm-hmm. что у Икинга есть отец, они потом находят мать, вот семья воссоединяется, Икинг создает свою собственную семью. Ну и кроме того, он живет в племени викингов, где все друг другу, по крайней мере, соседская община точно. Он создает команду из этой же самой соседской общины. То есть идея, что человек – часть общины, часть какой-то общности, и где мы можем относиться друг к другу лично по-разному, можем быть друг другом недовольны, и пятки там пахнут не так. Про запахи, кстати, Икинг говорит в самом начале, что пахнут еще хуже, чем что бы то ни было все вот, на острове Олух. Тем не менее, несмотря на это на все, все понимают, что мы должны жить вместе. Мы держимся сообща, мы держимся как единое общее. А как говорит жена Груга, Надя, что мы вот на стаю нападают, мы держимся вместе. Какие там были личные между нами конфликты, это уже другое дело. Люди и в доисторические времена собачились, я абсолютно уверена в этом. И люди всегда остаются людьми. Но, как бы сказать, когда тебе нужно выживать, то ты хорошо понимаешь разницу между второстепенным и главным. И мне тут вспомнился вопрос из нашего опросника в наших соцсетях по поводу того, могут ли ужиться друг с другом люди разных социальных слоев. Вот. Я ответила так, что если жизнь заставит, с кем угодно ты уживешься. Вот. То есть не желая уживаться, я с тем, с кем, от кого я, в принципе, могу уйти, и необходимость отношений с которым для меня не очевидна. Вот. Если не очевидно, тогда уже, конечно, начинаешь думать. Но, кстати, вот как вы думаете, сейчас на фоне того, что семья разрушается, но в том традиционном виде, в котором мы ее знаем, точнее сказать, разрушается она на протяжении уже десятилетий так-то, вот, и то, что человек как-то выбирает себе более-менее комфортного партнера и старается лишний не париться, насколько эта установка массового сознания перекликается с такой просемейной темой в анимации, в частности, в семейке Крутс? Это оппозиция этим массовым ожиданиям или что? Богдан, как ты думаешь?
Ну, да, понятно, что фильм пытается отразить вот эти перемены, то есть он пытается, так сказать, стать ответом, да, на вот эти перемены, которые мы видим в обществе, и повышение индивидуализма, и повышение, собственно, какой-то конфликтности, да, то есть отхода от традиционных ценностей. На мой взгляд, это позволяет задуматься, собственно, поэтому мы и говорим, да, что у Криса Сандерса множество есть перекликающихся на эту тему его же проектов, да, позволяет просто задуматься о том, какова роль человека, где место его, то есть среди близких и, соответственно, в мире. И, на мой взгляд, ну, это действительно важно является.
Влад, как думаешь ты? Оппозиция это или, наоборот, хорошо продаваемый продукт в массы? Идея, что семья, несмотря на конфликты и дискомфорт, должна держаться сообща.
Но опять же, в первую очередь семья – это отличная тема для семейного и как раз-таки детского мульта. И почти каждый мультфильм, он рассказывает как раз-таки либо о семье, либо о главном герое, который открывает себе новые границы в наше время. Кстати, вот ты упомянул, что мало довольно сейчас мультфильмов, когда как раз-таки про тему, что родители не хотят отпускать дитя в дивный новый мир. Но если задуматься, то та же главная героиня, семейский Крутс, она была в первой части со своим отцом, главный герой, то она стандартная диснеевская принцесса, если так задуматься. Почти в каждом таком мультфильме есть принцесса, та же Моана, та же, у которой есть родители, которые не отпускают ее в дивный новый мир. Или даже Русалочка, тоже у нее был отец, который не отпускал ее в другой мир. В итоге ребенок выражает некий протест и открывает для себя этот мир сам, входя в некую как раз-таки оппозицию со своими родителями. И в итоге... Да, если так задуматься, то они очень все похожи. А насчет роли семьи в наше время, как мне кажется, что в наше время семья остается такой же, просто она деформируется под современное общество. Я бы не сказал, что в наше время все равно семейный узы как-то проблемой, потому что узы сохраняются, но немного в другом виде.
Ну, с этим, пожалуй, я согласна. Мне кажется, что еще... пока явно рано бить какую-то тревогу, потому что болтать-то можно что угодно и провозглашать на камеру можно что угодно. Однако in real life, как говорится, вот, обычные люди склонны держаться за семью. Ну как, может быть, больше семья имеется в виду родительская семья, чем семья, которую создаешь ты сам, потому что статистика разводов действительно достаточно большая. Вот. И это, наверное, к вопросу про деформацию. Но вот ощущение себя какой-то частью общего, ощущение, что вот, ну, как бы вот родственники, они как-то должны держаться вместе, оно все равно есть у современного человека, как и тоска по такой общности семейной, которая, в принципе, должна быть. Поэтому кино же – это фабрика грез. Вот. Кино не обязательно показывает то, что есть, оно показывает то, о чем человек мечтает, потому что продать человеку его реальную жизнь, особенно если она его не сильно радует, ну, более затруднительно, чем продать ему то, о чем он мечтает, но с чем у него могут быть связаны реальные воспоминания. Все-таки у большинства людей теплые воспоминания, связанные с семьей. Вот, и поэтому неудивительно, как мне кажется, что этот семейный контент хорошо продается. Времени у нас осталось совсем немного. Хотелось бы спросить еще вот что. Вот мы ознакомились с франшизой, видели какое-то развитие персонажей. Как вам кажется, какие из персонажей пережили наиболее интересное развитие в этом сеттинге, в этой вселенной? То есть какие персонажи вам показались наиболее не просто наиболее интересными, а наиболее интересно раскрытыми? Богдан? Ты что-то завис, пока ты отвисаешь, вопрос к Владу.
Как по мне, из всех двух частей сериала самое хорошее развитие дали именно Гругу, хотя на первый взгляд его дочь главный герой. Но на второй взгляд как раз-таки в Груге происходят самые большие изменения и самые большие привносения в сюжет. Он больше всего меняется к концу, как по мне, из персонажей, из первой части. А вот во второй части, опять же, говорил, что, как по мне, не до конца раскрыли. Слишком много персонажей и слишком мало времени. Поэтому к концу те же Крутцы, они почти никак не поменялись. Потому что Груг как и остался Грубом, так и остался. А вот Беттерманы, они как раз-таки прошли какую-то арку и очень сильно поменялись во второй части.
Я, наверное, соглашусь с Владом, да, действительно, Груг один из самых персонажа, за которым было приятно следить и за его развитием характера. Не часто вообще в современных мультфильмах смотришь с позиции отца семейства, да, то есть в основном казалось, что вроде должна быть гиб, как одна из якобы принцесс, да, ну, в кавычках, но мы видим именно сюжет с позиции главы семейства и то, через какие переживания он проходит, и, на мой взгляд, это действительно сильная сторона фильма, и я рад, что, собственно, она вот в этих двух фильмах закончилась для него положительно, он осознал все сложности и общения в поколении и, собственно, смирился с этим, но и вышел на какой-то новый уровень общения со своей семьей, со своей дочерью.
Мне кажется, кстати, что для Груга, тоже соглашусь, что, пожалуй, это самый интересный персонаж, который наибольшую эволюцию прошел во всех смыслах этого слова. Вот, что его раскрывает, его контакт, его отношения с Филом. Мне кажется, что вот это, как это назвать, союз этих двух мужчин, очень не похожих друг на друга, многое что дает для каждого из них. При том, что Фил относится к Гругу несколько свысока, а Груг смотрит на Фила часто, ну что это за хипстер такой ходит в доисторических декорациях. Тем не менее, видно, что они интересны друг другу, их друг к другу притягивает, и они друг друга меняют. В сериале, в частности, например, показано, что и Фил лучше, глубже понимает такую природность Крутцев. Вот. И то, что это действительно важно, что Фил все-таки у нас слишком отошел в антропогенный, что ли, мир, а природа никуда не делась, и это тоже важно. Но и Груг многое понимает благодаря Филу. И вот Богдан сказал о том, что редко ты смотришь с позиции главы семейства, отца семейства, который несет ответственность, и который показан как типичный белый патриархальный во всех смыслах мужчина. Вот, я бы сказала, что интересно, что получается, что это союз двух глав семейства. Один патриархальный, другой не очень патриархальный, но они точно оба мужчины, оба белые. И оба главы своих семей. Но время наше, к сожалению, подходит к концу. Друзья, кто не познакомился с этой милейшей франшизой, просим познакомиться, по крайней мере, две полнометражки точно посмотреть. Вместе с детьми вы не пожалеете, хороший такой семейный мультик приятный. Оставайтесь с нами. В следующий понедельник в 15:00 мы, как обычно, выходим с новыми выпусками, с новыми обсуждениями. А сегодня с вами была я, Оксана Куропаткина, ведущий, и наши гости, любители анимации Богдан Барабаш и Влад Любимов. Всего доброго, друзья, и до новых встреч.
Спасибо, до свидания.